волнах радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси, Ереване и Баку 21.00, в Сухуми, Цхинвале на час меньше. У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе Даниэльсон возвращается. Выполнима ли миссия спецпосланника Брюсселя в этот раз? Американские сенаторы показали желтую карточку грузинским политикам. Услышали ли их в Тбилиси? Турция проверяет европейские ценности на прочность. И, наконец, Первая Крымская обвиняет Ардзинба. В Абхазии обсуждают слив охищений с участием экс-министра экономики самопровозглашенной республики. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас время международных новостей в нашем эфире. Более двух десятков российских врачей подписали открытое письмо с требованием безотлагательно оказать помощь Алексею Навальному. Текст публикует издание The Insider. Авторы письма отмечают, что боли в спине и ноге, о которых ранее сообщил политик, могут говорить об осложнениях после прошлогоднего отравления боевым ядом. Без результатов МРТ и осмотра невозможно поставить диагноз, пишут медики. Врачи предупредили о серьезных последствиях для Навального вплоть до утраты функции нижних конечностей в случае, если необходимая помощь не будет оказана своевременно. Подписавшие обращение призвали Федеральную службу исполнения наказаний и российское руководство допустить к заключенному гражданских специалистов. Ранее Навального посетили в колонии члены общественной наблюдательной комиссии Владимирской области. Они сообщили, что оппозиционный политик попросил их посодействовать в получении уколов диклофенака для снятия боли. Сам политик сообщал об ухудшившемся состоянии здоровья 26 марта. В СИН заявляла, что состояние здоровья Навального удовлетворительное. В Индонезии в городе Макасар два смертника устроили взрывы у католической церкви в первый день пасхальной страстной недели. По предварительным данным, ранения получили не менее 14 человек. Агентство Рейтер со ссылкой на священника сообщает, что бомба взорвалась после службы, когда верующие стали расходиться по домам. Один из прихожан попытался помешать смертнику войти в церковь, после чего произошел взрыв. Ответственность за произошедшее пока на себя никто не взял. Расследованием происшествия занимается антитеррористическое отделение полиции. Главы генштабов 12 стран, в том числе США, Великобритания и Германия, осудили действия военных против демонстрантов в Мьянме. 27 марта, в день вооруженных сил, там прошли массовые акции протеста против захвативших власть военных. В столкновениях погибли не менее 100 человек. В заявлении на сайте Пентагона отмечается, что военные должны защищать, а не наносить вред народу, которому служат. Главы генштабов призвали военных Мьянмы прекратить насилие и заняться восстановлением доверия со стороны граждан. В ООН же назвали происходящее в Мьянме массовыми убийствами. В Бразилии вновь приостановлена регистрация российской вакцины от коронавируса «Спутник-5». Об этом говорится на сайте Бразильского национального агентства по санитарному контролю. Регулятор утверждает, что не получил необходимой информации о препарате. Первую заявку на регистрацию препарата 15 января подала организация, которая представляет в Бразилии Российский фонд прямых инвестиций, занимающийся продвижением «Спутник-5». Регулятор заявку отклонил и запросил дополнительные данные о вакцине. Вторая заявка была отправлена 26 марта. Несмотря на отсутствие регистрации, Министерство здравоохранения Бразилии подписало контракт на покупку российского препарата. Власти Сербии в субботу и воскресенье предложили бесплатно привить всех желающих иностранцев от коронавирусной инфекции. Предложением воспользовались тысячи граждан соседних государств – Черногории, Северной Македонии, Боснии и Герцеговины. На пограничных переходах между Сербией и рядом государств в субботу возникли пробки. А на Белградской ярмарке, где размещены пункты вакцинации, выстроились длинные очереди. Всего в Белград приехали вакцинироваться до 10 тысяч иностранцев. Как сообщает немецкая волна, многие приехали за прививкой целыми семьями. Кроме того, из Автономной Республики Сербской, составной части Боснии и Герцеговины, был организован подвоз людей на вакцинацию на автобусах. В самой Боснии ситуация с доступностью вакцин заметно хуже, чем в Сербии. Из 7 миллионов жителей Сербии 2 миллиона человек уже получили как минимум первую дозу вакцины. Страна опережает государства ЕС и Россию по темпам вакцинации. В Сербии используют 4 препарата BioNTech, AstraZeneca, российский препарат «Спутник-5» и китайский «Синофарм». В эфире радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Переходим к главным темам уходящей недели. В понедельник, 29 марта, спецпосланник из Брюсселя Кристиан Даниэльсон еще раз усадит за стол переговоров грузинскую мечту и оппозицию и попытается помочь найти выходы из политического кризиса. Противоборствующие стороны, между тем, напомнили, что готовы к компромиссу, но на своих условиях. Посол ЕС в Грузии Карл Харцель на этой неделе дал понять грузинским политикам, что дальше западных партнеров разочаровывать не стоит. Мзия Парисишвили о второй попытке европейской медиации.
Предстоящий понедельник. Понедельник в Грузии обещает быть тяжелым, и дело тут не в суеверии. То, что 29 марта будет непростым и очень важным, предупредил посол Евросоюза в Грузии Карл Харцель. Европейский дипломат недвусмысленно дал понять грузинским политикам, что западным партнерам крайне не хотелось бы в очередной раз испытывать разочарование.
Не будет секретом, если скажу, что первый раунд медиации стал разочарованием. Не было достигнуто соглашение, которое Евросоюз считает важным для продвижения страны. Даниэльсон приедет, чтобы посмотреть, есть ли еще возможность для нахождения общих позиций для обоих сторон.
Задача непростая, добавил дипломат, но посол Харцель уверен в успехе в случае искреннего желания грузинских политиков достичь соглашения. Еще один акцент на предстоящих переговорах сделала посол США Келли Дегнан в интервью общественному вещателю 24 марта. Она заявила:
у правящей партии и оппозиции должно хватить смелости сделать трудные шаги. Они должны понять, что компромисс не признак слабости. Это должны хорошо понимать и их избиратели. Компромисс находят для сближения позиций. То, как это представляется в Грузии, не является признаком уважения к избирателю. На прошедших в октябре парламентских выборах ни одна партия не получила большинства голосов. И очень просто понять, что демократия не сработает и не учтет интересы грузинского народа, если не будет желания пойти на компромисс.
Но простые азы демократии, преподаваемые западными партнерами грузинским политикам, призывы руководствоваться интересами народа и государства пока не нашли отголоска даже в риторике последних. В стане оппозиции убеждены, что эта грузинская мечта должна пойти на компромисс и рассчитывают на более решительный тон Кристиана Даниэльсона в ходе второго визита в Тбилиси. Лидер стратегии Агмашинебели Георгий Вашадзе делится своим мнением.
Евросоюз увидел, что его мягкий подход к грузинской мечте был неправильным. Медиация подразумевает довольно четкие позиции, и второй раунд, если он состоится, будет более конкретным. Прямо скажу, на первом раунде до нас оппозиции проект окончательного документа даже не дошел. Почему? Сами медиаторы в личных разговорах с нами отмечали, что настолько деструктивно вела себя грузинская мечта, что с ней невозможно было достичь какого-либо соглашения.
Без рассмотрения вопросов политического правосудия и в этом ключе освобождение лидера нацдвижения Ники Меля и совладельца ТВМ-товари Георгия Руруа, а также темы досрочных выборов, оппозиция не представляет себе достижения соглашения. За красной чертой эти вопросы для грузинской мечты. В стране нет политзаключенных, а выборы признаны легитимными, заявляют представители власти, ссылаясь в том числе и на последние слушания в Сенате США и дебаты в Европарламенте. Говоря о перспективах переговоров, депутат партии власти Шалва Папуашвили по-своему утешил общественность.
В этих переговорах у меня надежда только на одну сторону – грузинскую мечту. Думаю, такая же позиция и у нашего населения. Мы доказали это своими действиями, несмотря на то, что во время первого этапа фасилитации не было достигнуто широкого соглашения. Мы учли поднятые нами вопросы и начали широкую реформу судебной и избирательной систем. Будет успешным или нет этот процесс с медиацией, мы в конечном итоге извлечем из него самое лучшее для нашей страны.
Грузинская мечта действует для отвода глаз западных партнеров, заявили правозащитные НПО. Они подвергли критике громкие заявления представителей власти о том, что те учитывают рекомендации Брюсселя и Вашингтона и приступили к новой четвертой волне реформы системы правосудия. Власть должна признать клановость в судебной системе, говорит директор программы правосудия Центра по обучению и мониторингу прав человека Гурам Имнадзе.
Влиятельная группа в судебной системе и с вновь инициированными реформами сможет действовать как прежде. Самая тяжелая проблема в том, что власть до сих пор отрицает клановость системы и утверждает, что суд развивается правильно. В этом ключе они преподносят и четвертую волну реформ, что абсолютно ошибочно и оторвано от действительности.
Вопросы о действенных реформах правосудия, избирательной системы, о распределении сил в парламенте также входят в повестку дня переговоров при посредничестве представителя Евросовета Кристиана Даниэльсена. Представители профильных правозащитных НПО сегодня призвали его и других послов-посредников сделать процесс переговоров более прозрачным и открытым, чтобы общество узнавало информацию непосредственно от медиаторов, а не от грузинских политиков, нацеленных на взаимные обвинения. Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
На этой неделе в Сенате США прошли слушания по Грузии. Их можно расценивать как желтую карточку грузинским политикам, причем не только представителям власти, но и оппозиции. Официально Вашингтон дал понять, окно возможностей не безграничное. Если участники политического кризиса в Грузии будут и дальше исходить исключительно из своих узкопартийных интересов, кризис может перерасти из внутриполитического во внешнеполитический. Владимир Унанянц о сигнале из Вашингтона.
Грузия заслуживает лучшего. Так, если коротко, можно резюмировать продолжительные дискуссии, состоявшиеся в Сенате США. Слушания под названием «Укрепление демократии в Грузии» прошли в подкомитете по международным отношениям и сотрудничеству в Европе Верхней Палаты Американского Конгресса. Со вступительным словом выступила сенатор-демократ от штата Нью-Гэмпшир Джин Шахин, ранее не раз критиковавшая грузинские власти за отступление от демократических ценностей. В этот раз госпожа Шахин выразила свое неудовольствие всеми участниками кризиса, акцентировав внимание на том, что сложившаяся в Грузии политическая ситуация требует немедленного разрешения.
Нынешняя ситуация в Грузии критическая. Ее разрешение либо вернет страну к демократии, либо разрушит многолетние усилия. Недостаточно провести выборы так, чтобы они были легитимными. Демократические выборы должны иметь сильные механизмы для разрешения споров, которые будут справедливыми для всех участников демократического процесса. США долгое время были другом свободной и демократической Грузии. Остаются и в этот критический период. Но эти отношения зависят от приверженности Грузии укреплению демократических институтов. И чтобы было ясно, приверженность Грузии демократии должна быть продемонстрирована всеми грузинами, будь они в правительстве или в оппозиции.
По мнению Шахин, правительство Грузии должно предпринять немедленные шаги для обеспечения независимой судебной системы, а также работать со всеми оппозиционными партиями, чтобы найти решение кризиса путем переговоров.
Мы знаем, что настоящая демократия должна соответствовать воле народа. Успешная демократия должна функционировать и учитывать потребности своих граждан. Россия – единственный победитель в нынешней тупиковой ситуации в Грузии. Россия крепнет от беспорядков и хаоса, и каждый день, который лидеры оппозиции проводят в тюрьме – победа России. Каждый день, когда места в парламенте Грузии пустуют, это наносит ущерб гражданам Грузии и является победой России. Вот почему я удивлена и разочарована тем, что все стороны допустили продолжение нынешнего кризиса.
Грузинский вопрос показал редкое для демократов и республиканцев единодушие. Представитель партии «Слонов» Джим Риш также считает, что в последние годы грузинская демократия откатывается назад, что прискорбно, так как Грузия заслуживает лучшего. По словам сенатора, сейчас в Грузии растут олигархические влияния на суд, СМИ и большую часть политической жизни. При этом Джим Риш дал понять, если грузинские политики не образумятся, то страна может потерять американскую поддержку.
За кризис, перед которым сейчас стоит Грузия и который стал кульминацией напряженной ситуации последних лет и проваленных реформ, ответственны все стороны. Две главные политические партии и их лидеры должны проанализировать свои обязательства перед своей страной и прийти к соглашению. Однако на правящую партию «Грузинская мечта» возлагается особая ответственность по выводу страны из политического кризиса. Этот конфликт только вредит стране и ее народу и открывает двери для России. Если они не найдут решения сейчас, то уже никогда не найдут. С другой стороны, мы во многих аспектах помогаем Грузии, в том числе и финансово. Но это не продолжится, если не будет прогресса.
Интересно, что если раньше критика звучала в основном со стороны американских законодателей, то теперь к этому хору присоединились и представители исполнительной власти. Принявшие участие в слушаниях представители Госдепартамента также были настроены весьма критично. В частности, заместитель помощника секретаря Бюро по европейским и евразийским делам Госдепа США Джордж Кент заявил, что Грузии предстоит проделать серьезную работу по укреплению демократии. Дипломат посетовал на то, что ни правящая партия «Грузинская мечта», ни оппозиция не воспользовались возможностями для деэскалации.
На наш взгляд, нынешний тупик в Тбилиси связан с десятилетиями сложившейся в избирательной и судебной системах ситуации, включая недоверие к судебной системе, которая не может обеспечить надлежащие процессы. Тупиковая ситуация подчеркивает необходимость дополнительных реформ для укрепления верховенства закона, независимости судебной власти, защиту норм демократии и избирательного процесса.
При этом Джордж Кент назвал арест лидера Единого национального движения Ники Мелия опасным моментом для евроатлантических устремлений Грузии, шагом назад для грузинской демократии. Схожей позиции придерживается и коллега Кента Кара Макдональд. Заместитель помощника госсекретаря заявила, что США будут интенсивно работать над укреплением демократических институтов и процессов в Грузии и недвусмысленно намекнула, что держаться за власть в нынешней ситуации не самое лучшее решение.
Восстановление роли Грузии как региональной модели демократического развития становится все более и более необходимым. Мы будем интенсивно работать над укреплением ее демократических институтов и процессов. От лидеров и политических партий в Грузии зависит восстановление демократической репутации страны и завоевание доверия своих избирателей. Народ Грузии не заслуживает меньшего. Грузия до сих пор являлась региональным лидером в развитии демократии и борьбе с коррупцией. Мы высоко ценим мирную передачу власти после парламентских выборов 2012 года, что стало беспрецедентным случаем в истории независимой Грузии. And reduce Georgia's resilience to
stress on its democratic institutions. Госпожа Макдональд подчеркнула, что сегодня концентрация власти в государственных учреждениях находится в руках правящей партии, а судебные процессы широко рассматриваются как политически мотивированные. Более того, осуществляется выборочное давление на СМИ и признанных лидеров гражданского общества, что подрывает доверие грузинской демократии. Впрочем, недовольны в Госдепартаменте и нежеланием грузинской оппозиции идти на компромисс.
Грузинский народ должен верить в избирательный процесс и своих лидеров. Грузинский народ заслуживает скорейшего выхода из тупика. Мы призвали оппозицию занять места в парламенте. Мы знаем, что беспокоит грузинских граждан. Бедность, безработица, пандемия. Обе стороны должны сесть за стол переговоров и приступить к реформе избирательной системы.
Заявления сенаторов и представителей Госдепартамента не сулят грузинским политикам ничего хорошего. После провала первой попытки Евросоюза усадить за стол переговоров власть и оппозицию в американской прессе, причем как демократической, так и республиканской, зазвучали призывы к Вашингтону не допустить очередного фиаско. И, видимо, в Белом доме и на Капитолийском холме всерьез намерены взяться за грузинский кризис. Правда, терпение западных партнеров в Тбилиси не безгранично. И если грузинские политики не возьмутся за ум, страна может остаться один на один с Россией. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Продолжать тему политического кризиса в Грузии политолог Гианодия. Взгляды с Тбилиси в нашем эфире.
Когда Шарль Мишель, председатель Европейского совета, приехал в Тбилиси, это выглядело как долгожданное чудо, некое вмешательство свыше. Мишель – самый высокий представитель Европейского союза, какой может быть. Раз он приехал для того, чтобы разрешить политический кризис, то есть вывести отношения между властью и оппозицией из безнадежного тупика, значит, ЕС не просто понял важность происходящего в Грузии, но взял быка за рога и при этом поставил собственную репутацию на кон. После того, как Мишель посадил обе стороны за стол переговоров, а затем прислал опытного шведского дипломата Кристиана Даниэльсона, чтобы тот непосредственно выработал вместе с грузинскими политиками формулу компромисса, создалось ожидание, что теперь уж выход будет найден. Компромисс означает, что обе стороны должны пойти на уступки. Но важен контекст. Последним толчком к выходу европейской медиации на более высокое качество послужил арест лидера главной оппозиционной партии Ники Мелия. Это стало предметом практически единогласного осуждения со стороны демократического Запада. На этом фоне стали ждать уступок со стороны власти в двух самых болезненных вопросах. Как минимум, должны были освободить Мелия, а также и Георгия Руру, о которого оппозиция считает политзаключенным. И как-то смягчить позицию в вопросе досрочных выборов. Например, согласившись на идею о плебисците по поводу того, насколько такие выборы нужны. Надежды были порождены резким изменением тона со стороны власти. Если до приезда Мишеля они отзывались об оппозиции не иначе, как о криминальной силе, теперь они заговорили о диалоге и необходимости компромисса. примера Ираклия Гарибашвили точно подменили. Такое перевоплощение как бы подтвердило, что приезд высокого европейского гостя действительно возымел магическую силу. После этого уступки со стороны власти по самым принципиальным вопросам тоже казались реалистичными. Но в конце концов европейская магия не сработала. Власть быстро возвратилась к своей старой пластинке. Никакого кризиса на самом деле нет. Вопросы политзаключенных и досрочных выборов обсуждению не подлежат вообще. Если хотите, поговорим о чем-нибудь еще. Например, о реформах в области избирательного законодательства или правоохранительной системы. Хотя, по словам представителей оппозиции, ничего конкретного и ценного не было предложено и в этих областях. Даниэльсон уехал ни с чем. На этом этапе не говорится, что диалог завершен. Но впечатление такое, что вряд ли он имеет смысл. Если даже первоначально власть получила некоторый шок от вмешательства Мишеля, она от него оправилась и решила, что давление Евросоюза можно спокойно игнорировать. Как было видно и до этого, продолжение бойкота парламента со стороны оппозиции ее на самом деле особенно не волнует. То, что отношения с Евросоюзом ухудшатся, или репутация Грузии как относительно демократической по масштабам региона страны пошатнется, небольшая проблема. Из-за этого не стоит идти на уступки, которые ослабят позиции Иванишвили во власти. Надежды оппозиции на то, что если Запад по-настоящему надавит на Иванишвили, тому придется уступить, оказались наивными. Видимо, происшедшее стало шоком и для Шарля Мишеля и его коллег. Похоже, он исходил из того, что у Европы есть действенные рычаги в отношениях с грузинскими властями. Надо только их задействовать. Без этого трудно понять, почему Мишель пошел на политический риск, ввязавшись в болото грузинского кризиса. Им тоже предстоит собраться с мыслями. Но что будет результатом такого переосмысления? В теории можно себе представить, что Запад применит какие-то более действенные рычаги, вроде санкций, которые достаточно больно ударят по интересам самого Иванишвили. И тогда последнему придется изменить политику. Но пока это возможность чисто теоретическая. Можно заключить, что на этом этапе миф о всесилии Запада по отношению к Грузии развенчан. И акцент опять переходит на внутренние процессы. Мы будем продолжать жить в условиях, когда ситуация политического кризиса станет частью нормальной жизни. Оппозиция анонсирует массовые акции в регионах и в столице. Обе стороны, оппозиция и власть, будут смотреть, кто допустит больше ошибок и как их лучше использовать. С другой стороны, могут возникнуть новые противоречия внутри обеих лагерей. Одно ясно – света в конце тоннеля не видно.
Это был взгляд из Тбилиси грузинского политолога Геннодия. В абхазских соцсетях с подачи ряда зарубежных СМИ обсуждаются документы, свидетельствующие о хищении в объеме 60 миллионов рублей, якобы совершенном бывшим министром экономики самопровозглашенной республики Адгуром Ардзимба и владельцем гостиницы «Гранд-отель Сухум-2» Атаром Какалия. Как заявил нашему сухумскому корреспонденту Елене Заводской сам Атар Какалия, новость представляет собой фейк, а выложенные для убедительности документы сфальсифицированы.
На сайте «Первая Крымская» появилась публикация под названием «В Абхазии недосчитались более 60 миллионов российских инвестиций». Там же сообщили, что в хищении средств подозревается экс-министр экономики Абхазии Адгур Ардзимба, а средства были предназначены для строительства гостиницы «Гранд-отель Сухум». Правоохранительные органы России изучают хищение российской финпомощи в Абхазии. Данная публикация не подписана, автора у нее нет, но есть ссылка на тот факт, что копии документов, свидетельствующих о масштабных хищениях со стороны экс-министра экономики Абхазии, а ныне одного из оппозиционных политиков Адгура Ардзимбы, были выложены в социальную сеть советником первого заместителя руководителя администрации президента Абхазии и блогером Сарией Чамагуа. Первая Крымская сообщает, что среди проектов, получивших одобрение Министерства экономики Республики Абхазия, было строительство гостиницы «Гранд-отель Сухум». И на счет коммерческой организации «Гранд-отель Сухум-2» поступило 195 миллионов рублей. В августе 2016 года «Гранд-отель Сухум-2» перевел на счет компании «Югстройкомплект» 45 миллионов 600 тысяч рублей за оказание консультационных услуг. И уже на следующий день все переведенные средства были обналичены в кассе головного офиса Сбербанка Абхазии. 10 ноября 2016 года гранд-отель «Сухум-2» дополнительно перевел на счет «Югстройкомплекта» еще 15 миллионов рублей, которые также были обналичены в тот же день в кассе головного офиса Сбербанка в Сухуми. Гостиница до сих пор не построена. Как утверждает руководитель проекта «Гранд-отель Сухум-2» Отар Какалия, для завершения ее не хватает еще 23 миллионов рублей. Мы попытались выяснить, что во всей этой истории правда, а что, мягко говоря, нет. Георгий Берзения, пресс-секретарь Министерства экономики, работавший с Адгуром Ардзинба, на просьбу прокомментировать публикацию в «Первой Крымской» ответил: «Мы не будем комментировать очередные анонимные вбросы». Адгур Ардзинба сам уже неоднократно обращался по разным таким выпадам в Генеральную прокуратуру для того, чтобы она дала им правовую оценку. Он всегда демонстрирует открытость и готовность ответить на любые вопросы и оказать содействие правоохранительным органам в случае необходимости. Берзения посоветовал обратиться к Сарие Чамагуа, чтобы она ответила, кто ей дал поручение все это выложить. Мы обратились к Сарие Чамагуа, на которую ссылается Первая Крымская, и попросили ее ответить на вопросы, насколько она уверена в достоверности тех документов, которые опубликовала. И раз обнаружились документы, свидетельствующие о коррупции, то будет ли по этому факту официальное обращение в прокуратуру? Сария Чамагу ответила следующее. Документы были переданы мне неравнодушными гражданами. Они направлены в Генеральную прокуратуру в официальном порядке. Уверена, что Генпрокуратура легко может подтвердить подлинность документов. Считаю, что такие вопросы нельзя замалчивать. Все нужно делать открыто и прозрачно, чтобы народ все знал. Поэтому считаю, что Генпрокуратура должна дать понимание народу в виде развернутого отчета, а не сухого комментария. Директор коммерческой организации «Гранд-отель Сухум-2» Утар Какалия утверждает, что вся информация, размещенная на сайте Первой Крымской, является фейком, а опубликованное там платежное поручение на сумму 45 миллионов 600 тысяч рублей сфальсифицировано.
Генеральная прокуратура никакую проверку проводить по этому поводу не может, так как данная платежка никакого отношения не имеет к бывшему экс-министру. И что еще глупее выглядит, это то, что якобы российские органы проводят проверку на предмет расхищения денежных средств, направленных на проект «Гранд-отель Сухум». Все бы выглядело бы правдоподобно, но есть одно «но». Эти деньги частные. Они не бюджетные. Это деньги, выданные коммерческим банком нашей компании. И за эти деньги мы заложили свою частную собственность. Это не те деньги, которые поступили по линии государственных инвестиций. Министерство экономики оказывало помощь нам в этом проекте. И это нормальное явление. И платежку, которую вы прислали мне, я в ответ вам послал оригинал банковской выписки. Назначение платежа в нашем оригинале от нашего, значит, банка написано четко, что деньги были направлены за строительство, и это является авансом за строительно-подрядную работу. То есть мы отправили строительной компании эти денежные средства, а та платежа, которая выставлена в этом фейковых новостях, там компьютерным шрифтом допечатана якобы за какие-то консультативные якобы услуги. Это видно, что подделка, здесь явный подлог. Цель – это просто пыль в глаза пустить людям, которые не разбираются в этом.
Он заявил, что невозможно было бы построить гостиницу, если бы из 195 миллионов рублей 60 миллионов были украдены.
Это была ложь и клевета, направленная на оппонента. Сария Чамагуа медвежью услугу оказывает кому-то, я не знаю кому, несуществующие вещи публикуя. Это наоборот вызывает отторжение. Вот, все то, что потом официальные власти будут заявлять, говорить, когда такую ложь они выкидывают. Смешно, 60 миллионов, если были бы обналичены и отправлены, на что бы здание построилось бы? Вообще бред какой-то.
Помощник руководителя администрации президента Зураб Каджая, советником которого была Сария Чамагуа, сообщил, что она больше не работает в администрации президента.
Сария, она уже фактически не является помощницей. Она была освобожденная. Она не была штатной работницей. Я не могу комментировать. А это непроверенный факт, я так понимаю. Но я увидел, что она блогер занимается. Я ей сказал, я говорю, это неофициально, что ты пишешь. Потом я говорю, ко мне будет обращаться, зачем мне это надо? А я вообще эту статью, я сам прочел на Фейсбуке.
Так вы вот. Были не в курсе, вы не знали.
Нет, нет. А как я могу такое непроверенную информацию сказать, что это исходит от официальных лиц? А я ей сказал, я говорю, ты здесь не работаешь. Это уже буквально месяцев три.
Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвале на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей в нашем эфире. Спецпредставитель президента Евросовета прибыл в Тбилиси. Кристиан Даниэльсон встретился с послами Евросоюза и США в Грузии Карлом Харцелем и Кэлли Дегнан. Встреча проходила в представительстве ЕС в Грузии. Как заявил журналистам Даниэльсон, настало время для компромисса между сторонами. Цитата. «Пришло время идти на компромисс. Компромисс – это не признак слабости, это признак силы. Это укрепляет демократию в Грузии, это европейский путь», – сказал Даниэльсон. Переговоры между властью и оппозицией при его медиации возобновятся завтра, 29 марта. Даниэльсон сообщил журналистам, что на этот раз его миссия будет трехдневной и завершится во вторник. По случаю четвертой годовщины введения безвизового режима между Грузией и странами Шенгенской зоны, премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили заявил, что делается все необходимое для того, чтобы грузинское общество, в том числе население самопровозглашенных республик Абхазии и Южной Осетии, могло максимально воспользоваться всеми благами евроинтеграции. Цитата. «Мы продолжаем работать над полноправным членством в Европейском Союзе. Готовимся подать официальную заявку в 2024 году. Делаем все возможное, чтобы наше общество, в том числе население Абхазии и Цхинвальского региона, максимально воспользовалась всеми благами, которые евроинтеграция несет гражданам Грузии. Отмечено в заявлении Ираклия Гарибашвили, передает общественный вещатель Грузии. Более полумиллиона граждан Грузии воспользовались упрощенным режимом пересечения границы со странами ЕС, который начал действовать ровно 4 года назад. Об этом сообщил глава МИД страны Давид Залкалиани. В годовщину события Залкалиани отметил, что для Грузии либерализация визового режима стала достижением особого политического значения, которому предшествовали многочисленные реформы. Он добавил, что период с момента либерализации визового режима сопровождался вызовами, однако в ответ на них правительство Грузии и ЕС предприняли скоординированные успешные шаги. Толкалялин также выразил надежду на то, что в скором времени удастся преодолеть все проблемы, вызванные пандемией коронавируса, включая ограничения свободного передвижения. А граждане Грузии с должной ответственностью будут продолжать пользоваться этим важным достижением. Премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил, что подаст в отставку в апреле. Это связано с проведением в стране досрочных парламентских выборов. О намерении подать в отставку Пашинян заявил во время встречи с жителями в ходе поездки по Армавирской области. Досрочные выборы в Армении должны состояться 20 июня. Никол Пашинян пообещал, что если граждане не поддержат его команду на выборах, он передаст власть. В феврале 2021 года Генеральный штаб Армении потребовал отставки Пашиняна. Премьер-министр объявил это попыткой военного переворота. С тех пор в стране продолжается политический кризис, который начался еще раньше, после того, как по итогам очередного столкновения Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе Баку вернул себе значительную часть территории, занятой армянскими военными в начале 90-х годов.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». У микрофона Нана Плиева. Продолжаем подводить итоги недели. 20 марта Турция вышла из Стамбульской конвенции Совета Европы о борьбе с насилием в отношении женщин. Свой шаг Анкара обосновала невозможностью совместить защиту прав ЛГБТ с культурными и семейными ценностями страны. В заявлении Управления по связям с общественностью турецкого президента говорится, что первоначальная цель по защите прав женщин, цитата, была захвачена группой группой людей, пытающихся нормализовать гомосексуализм». Конец цитаты. В свое время, в 2011 году, этот документ был принят в Стамбуле, а Турция была первой страной, ратифицировавшей его. Именно поэтому документы называют Стамбульской конвенцией. Это первое европейское соглашение по борьбе с домашним насилием. В Евросоюзе и США не скрывают разочарования, что это значит для турецких женщин. Журналист и блогер Осман Пашаев рассказал моей коллеге Амине Умаровой.
Выход Турции из Конвенции Совета Европы о борьбе с насилием в отношении женщин, которая называется еще Стамбульской конвенцией, это политический шаг официальной Анкары?
По разговорам на выходе активно идут уже на протяжении полутора лет где-то. Ничего раньше не предвещало беды, тем более Турция была одним из первых подписантов и первой страной, ратифицировавшей договор. И она прям шла сама по пути выполнения всех этих вещей, которые, да, кстати, активно обсуждаются в турецких обществе и медиа. Кроме того, казалось, что это не произойдет, потому что внутри самой правящей партии организации, женские организации не поддерживали однозначно выход из этого соглашения, но вот это произошло. Я читаю те оценки, которые есть в турецких медиа по этому поводу, или то, что вижу. Конечно, эти вещи направлены сейчас на очень консервативного избирателя, который тоже не всегда рядом с президентом Эрдоганом. Есть вопросы общественного мнения. По ним всего 17% турок были противниками Стамбульского соглашения. Считаю, что это создает проблемы с увеличением разводов, с уменьшением ценностей семейных, продвижением понятия гендера и, вот как объяснили, и пропагандой гомосексуальности в традиционном турецком обществе. И тем не менее, вот 17%, которые были противниками соглашения, казалось, что это, ну, не позволит Эрдогану сделать этот шаг. Он это сделал. Шаг, направленный на очень консервативную, очень религиозную аудиторию в Турции. Но все это происходит, конечно, в ходе очень сильного ухудшающегося экономического положения в Турции, которое может привести к досрочным выборам. По новой конституции, если это досрочные, то они одновременно и президентские, и парламентские. Поэтому это как бы сейчас стабилизация своего такого ядерного электората за счет политических целей. Кроме Стамбульского соглашения, одновременно запущен и другой очень сложный политический процесс. Это процесс запрета прокурдской партии демократии народов. Официально ее обвиняют в том, что она угрожает территориальной целостности и имеет связи с Курдской рабочей партией, террористической организацией. Но Эрдоган гордился тем, что на протяжении его каденции, его 20-летия у власти его партии, в Турции произошла демократизация и партии не закрывали. Это было в военных переворотах, когда была традиция в Турции, через запрет прошли почти все политические силы, и левые, и правые. И вот сейчас Эрдоган идет еще на один такой беспрецедентный шаг на запрет партии.
Это был внутриполитический шаг. А есть ли внешнеполитическая окраска у этого шага?
И риторика, разве что Стамбульское соглашение не указывает, мы примем анкаринские свои критерии и будем защищать наши семьи и женщин от насилия без этих неработающих международных норм. Все-таки все эти вещи направлены как бы на внутреннюю политику, на стабилизацию или хотя бы на сбор дополнительных голосов в тех частях политического спектра крайнего, которые в последнее время не голосовали за Эрдогана.
Турция в течение длительного времени стремилась в Европейский Союз. И, насколько мне известно, одобрение вот этой конвенции являлось одним из условий для вступления Турции в Евросоюз. Означает ли вот данное решение Анкары отказ от попыток вступления в Европейский Союз?
Вообще тема вступления в Европейский Союз, она Турции в последние годы сами турки, в большинстве своем уже со скепсисом относились к теме Европейского Союза по одной простой причине, что Европейский Союз много сделал для того, чтобы даже либеральная часть Турции остыла в этом вопросе, потому что видно было, когда Турция делала очень сильные изменения и демократизации, и либерализации экономики, тем не менее, вопрос Турции не продвигался, особенно в европейском направлении. Страны с худшим положением, там есть много критерий и по прозрачности, и защита собственности, и прозрачность ведения бизнеса, и независимость судов, и коррупция. По этим показателям иногда страны Восточной Европы, которые отставали от Турции, они получили и европейские перспективы, и процесс вступления. Поэтому возлагать только на Турцию срыв европейского движения нельзя. Но это дало козы в руки тех, кто был противником всех этих изменений. Поэтому говорить, что это было условием вступления Турции в Евросоюз, мы видим, что на самом деле, если европейские страны, как Польша, собираются денонсировать Стамбульскую конвенцию, и я нигде не видел то, что Стамбульское соглашение о противодействии насилию является условием вступления в Евросоюз. Для Турции всегда выдвигались какие-то особые условия вступления, и проблемность, особенно никто не скрывал, в том, что это страна преимущественно с мусульманским населением.
Указ Эрдогана о выходе страны из Стамбульской конвенции угрожает делу защиты женщин не только в этой стране, заявили в Совете Европы. Этот указ вызывает лишь горечь, отметил мэр Стамбула Экрем Имамоглу. А движение феминисток отреагировало на это заявление протестами. Гюкче Гюкчен, заместитель председателя оппозиционной Народно-республиканской партии Турции, заявил, что отказ от конвенции означает признать женщин людьми второго класса и позволять их убивать. А насколько право вот последнее утверждение, что признать женщин людьми второго класса, насколько это усугубит...
Это оппозиционная риторика. Оппозиция и должна так поступать, конечно же. У оппозиции в руках появился козырь у всех оппозиционных сил. Не только вы сейчас процитировали левых, левоцентристов, республиканскую народную партию и феминистские движения, но в том числе и правоцентристская сила, которая тоже в оппозиции. Это, называется она и партия, или в переводе «хорошая партия». Она тоже критикует Эрдогана за выход из Стамбульского соглашения. Но тем не менее, нужно понимать, что Турция – это не Иран и не арабские страны. И какую бы политику сейчас не проводил Эрдоган, а внутренняя структура турецкого общества уже такова, что в ней очень сильны всяких даже иностранных грантов на поддержку общественной организации. Турецкое общество очень структурировано, очень сильные профсоюзы, очень сильные женские феминистские организации, которые существуют, они реальные, очень сильная оппозиция. И, конечно, ее риторика очень такая бескомпромиссная и жесткая. Тем не менее, вопрос защиты прав женщин и прав детей в последние годы, он на первых полосах изданий, интернет-изданий, телевидения. И я не думаю, что выход из соглашения реально ухудшит ситуацию, потому что во внутренней повестке эта тема мощная, это всегда освещается. Сила была и третьего сектора, и сила оппозиционных политических сил, она не даст каких-то таких практических, мне кажется, ухудшений в этом вопросе.
Вице-президент Турции Фуат Актай сказал, что борьба за защиту прав женщин в стране будет продолжена при сохранении, это в кавычках, наших традиционных ценностей. Это неписанные законы и традиции турецкого общества или они конкретно где-то прописаны?
Смотрите, Турция настолько сделала сильные шаги законодательные по тому, чтобы выглядеть как страна светская и европейская, да, что принять какие-то особые средневековые вещи на законодательном уровне иногда действительно становится, мягко говоря, сложно, а иногда невозможно. То есть, а вот у Эрдогана, например, была первая попытка, у его силы, они тогда имели почти 2/3 в парламенте, с того времени столько у правящей партии не было, она всегда, несмотря на то, что росла процентно, а в некоторые годы снижала голосов в парламенте, сейчас у них даже нету половины у правящей партии, только в коалиции с националистами. Но тем не менее, я вернусь, в 2004 году была попытка вообще ввести уголовную ответственность за понятие супружеская измена на основании вот исламского права, и это не прошло тогда, когда они имели абсолютное большинство, почти конституционное. У Эрдогана была попытка где-то в 2010-2012 годах запретить кесарево сечение и аборты, вот то, что сделала Польша с абортами. И в Турции были настолько мощные демонстрации протеста женские, в Стамбуле выходило до 500 000 на эти демонстрации, что это не прошло и это в парламент не выносилось. Но начали работать неписанные правила. Очень многие больницы государственные, там почти в 50 провинциях, больше чем в половинах, не предоставляют такую услугу, как аборт. А многие частные, которые могли бы предоставлять, просто отказываются это делать. То есть законодательного запрета нет. Но учитывая, что все больницы так или иначе зависят в вопросах лицензии или контроля от Министерства здравоохранения, просто, знаете, они в добровольно-принудительном порядке просто не предоставляют такую медицинскую услугу. Вот так это начинает работать. И вот как с этим бороться, например, тот же вопрос выхода Эрдогана из Стамбульского соглашения, чтобы возвращаться к этому вопросу, он тоже неоднозначный, потому что 77 объединений адвокатов из 81, да, это по количеству провинций в Турции, и в том числе общереспубликанское общество адвокатов, они заявили о том, что соглашение не просто было подписано, но оно ратифицировано парламентом, и по конституции Турции является частью национального законодательства. И президент страны не может подменять под себя парламент и просто выходом выводить страну, то есть как бы отменять уже это действие как закона, потому что согласно конституции это уже законы страны, да? И вот тут юридическая коллизия, возможно, вопрос будет еще решаться в конституционном суде, насколько оправомочно обертчиком пера Эрдогана выходить из этого соглашения.
О выходе Турции из Стамбульской конвенции о борьбе с насилием в отношении женщин рассказывал журналист и блогер Осман Пашаев, с ним беседовала Амина Умарова.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
О необходимости принятия закона о декларировании доходов госслужащими и депутатами в Абхазии говорят около 10 лет. Впрочем, два созыва парламента самопровозглашенной республики так и не смогли этого сделать. О том, кто и почему тормозит принятие закона, Елена Заводская поговорила с Ахрой Аристава, научным сотрудником Института экономики и права Академии наук, в недавнем прошлом замминистра экономики, начальником управления экономики администрации президента.
Сейчас очень актуальный вопрос – это принятие закона о декларировании доходов государственных служащих и депутатов. Этот закон более 8 лет никак не может быть принят. Как, по-вашему, что происходит, почему этот закон тормозится на каждом рассмотрении в парламенте?
Да, я видел последнее заседание парламента. Более 10 лет продвигается вопрос декларирования доходов и расходов чиновников. Я все-таки считаю, что поддержка власти должна быть в этом вопросе однозначна. Потому что, во-первых, это новшество, которое никак не внедряется. У нас присутствует определенный консерватизм, поэтому столько сомнений. Поэтому есть мнение, что закон работать не будет. Почему я говорю «поддержка власти»? Последние выборы прошли с лозунгом «закон и порядок». Из закона и порядка население, общество ждет в первую очередь справедливость. Когда идут новшества, нужна политическая поддержка. И если логика политических обещаний сохранилась, она может этот закон использовать как трамплин для более масштабных реформ. Потому что запрос на справедливость огромный. Люди хотят знать, почему тот или иной гражданин богатый в абхазском обществе. Есть огромное уважение к тем людям, которые абхазцы говорят «аджабай бей». То есть он работал и заработал. А когда просто на него сваливается такое необъяснимое счастье, естественно, у людей возникают огромные сомнения в способности власти, неважно, это там прошлая власть, нынешняя власть, в способности обеспечить законные права граждан. И если такой хороший момент, общественные деятели, организации ставят этот вопрос, то из этого можно сформировать политическую платформу.
Что такое политическая платформа, Ахра? Что вы вкладываете в это понятие?
Политическая платформа не формируется только из одного законопроекта. Она может быть дополнена той же властью. Далее вытекают такие законопроекты, которые были, значит, еще в 2015-2016 году отправлены в парламент. Это закон о валютном контроле, это закон о контроле над оборотом денежным, включая внешнеэкономическую деятельность. Далее закон о противодействии легализации преступных доходов. Далее закон о борьбе с оргпреступностью, реформа подоходного налога. Сегодня Министерство по налогам не знает, кто именно заплатил подоходный налог. Его надо идентифицировать, чтобы Министерство по налогам, как уполномоченный орган, знало, например, что Ахра Аристава заплатил столько-то налогов. Автоматически она будет знать, что Ахра Аристава столько-то заработал. Если Ахра Аристава покупает дом или автомобиль, она в автоматическом режиме, министерство будет знать, он заработал или у него какие-то непонятные доходы. Третья реформа – это электронный документооборот. Обязательно его надо внедрять. Тоже было в пакете мер еще 2015-2016 года. Вот это комплекс мер, и уже народ поверит. И депутаты, я думаю, тоже, у них не будет вот этих споров, что вот эти все законы направлены на прозрачность, добросовестность, законность и справедливость.
Вы говорили о том, что нужна поддержка власти этому законопроекту. Означает ли это, что вы не видите эту поддержку?
Дело в том, что меня удивило выступление представителя президента в парламенте Бутба. Ее аргументы носят формально-технический характер. А администрация президента, я там работал, это орган, который оказывает полное содействие в реализации политики президента. И естественно, если бы Бутба сказала, что вот у нас такой курс, президент поставил задачу. С этого закона мы подготовим вот эти законопроекты. Тогда и депутаты, и народ, они поняли, что это вектор, это политика президента. А выступать на таком уровне с техническими замечаниями для представителя президента, это, я считаю, слабая позиция. Тем более, зная, что 10 лет уже с этим законопроектом такие проблемы, зная, что этот законопроект готовил непосредственно ее руководитель, глава государства, я, конечно, считаю, что лучше надо готовиться.
Ахра, мы проводили опрос среди депутатов, которые не голосовали на заседании сессии за этот законопроект о декларировании. И практически все они сказали, что на них повлияло мнение представителей президента. Что не так с депутатами? Почему депутаты, декларируя, что они все за этот закон и все поддерживают его, в то же время за него не голосуют? Как вы понимаете эту ситуацию?
Очень важна твердая позиция президента. У нас страна президентская. И когда представитель президента, работая с этим законопроектом уже длительное время, уже скоро год будет, как президент вступил в полномочия, она вместе с ним практически одновременно пришла в администрацию президента. Конечно, люди смотрят со стороны. И первый вопрос: а что ты не подготовилась? И меня тоже это удивило. Но если ты знала, что есть какие-то технические вопросы, на это обратил внимание депутат Кокая. Он же и сказал, что мы же сидели, мы же проходили это комитетское согласование, почему не доработали. Его претензия носит более обоснованный характер. Часть депутатов, они политически поддерживают президента. Это всегда так было. Позиция президента должна быть твердая и должна носить программный характер. Вот приняли этот закон, потом мы примем валютный контроль, потом мы примем противодействие легализации преступным доходам, потом мы примем по борьбе с оргпреступностью, потом мы реформируем подоходный налог, потом мы реформируем систему учета, бухучет требует реформирования. И народ поймет, что это уже реальная борьба, и меньше тогда будет сомнений раз, меньше сопротивления два, а сопротивление бешеное, особенно теневых групп, им это не надо. Они не хотят, чтобы народ знал, как они зарабатывают. Это люди влиятельные. А еще я могу сказать, там есть люди и стреляющие, извините меня. Стреляющие тоже есть, которые убить могут. И мы это знаем, сколько было убийств.
Считаете ли вы, что вот эти теневые группы, они влияют на позицию депутатов парламента?
Они всегда стараются влиять на исполнительную власть больше. Но я не могу исключать, что они и с депутатами не общаются. У нас есть те же убийства, например, того же Маланзия, таможенника, гальской таможни. Человек поехал наводить там, имел задание, порядок. И мы должны это понимать, что те люди, которые привыкли годами за счет народа жить, а коррупция есть не только, как ее классифицируют, как алия, то есть воруют деньги из бюджета, еще воруют деньги, которые должны попасть в бюджет. Их уже на ходу воруют. Они даже в бюджет еще не попадают. Это тоже воровство.
А каким образом?
Например, бизнесмен может дать взятку, чтобы не платить налоги. Это что, новость, что ли? Это не новость.
В процессе последней работы над законом из круга декларантов исчезли родные братья, сестры и совершеннолетние дети. Что остается в таком случае от закона и от борьбы с коррупцией, как по-вашему?
У нас есть в законодательстве четкое определение, кто есть родственник. Опираясь на него, конечно, родных братьев, сестер, детей исключать из закона нельзя. Закон четко говорит, что это близкие родственники. Например, двоюродные, троюродные исключены. И надо быть последовательными. Та же Бутба могла обратить внимание, что его не надо было так урезать. Мое мнение, лучше его принять и, используя практику, дополнять, используя зарубежный опыт, принимать те законы, которых у нас вообще нет.
И депутаты об этом говорят, и в обществе есть такое мнение, что от принятия этого закона ничего зависеть не будет. Что его примут, он не будет действовать, что он не самостоятельный, что он не в состоянии ни на что повлиять. В Абхазии еще нет других законов, но будет принят этот закон. Он как-то может повлиять на ситуацию с коррупцией в стране?
Кардинально нет. Те, кто критикуют, они имеют для этого основания. У нас есть случаи криминального характера, когда совершили преступление, общество знает, где, когда, кто. Помните, как у Хазанова? Отпечатки пальцев имеем, зацепиться не за что, да? И правоохранительная система почему-то отворачивается. Почему не предположить, что чиновник украл деньги, построил 10-этажную гостиницу, и правоохранительные органы будут делать вид, что ее нету? Есть основания для такой позиции.
А что, по-вашему, надо сделать, чтобы данный закон мог работать и мог вообще как-то влиять на ситуацию с коррупцией в Абхазии?
Это должно быть политическое решение, политическая платформа с укрепленным планом, включая план законотворческий, и тогда этот закон на старте, он уже какой-то эффект сразу даст, но не стопроцентный. Но, по крайней мере, уже коррупционеры будут понимать, что все, процесс пошел, его не остановить. Поэтому его лучше принять. Уже да, он там обрезанный, урезанный, но как старт это будет сигнал и для нечистоплотных чиновников, и для общества. Да, там колеса чуть не подкачали, ремень безопасности не пристегнули, но движение пошло. А помощь общества не закрывать глаза на нарушение закона со стороны госслужащих.
Это была Храри Става, научный сотрудник Института экономики и права Академии наук, в недавнем прошлом замминистра экономики, начальник управления экономики администрации президента самопровозглашенной Республики Абхазия. С ним беседовала Елена Заводская. Со счетом 1-0 в пользу сборной Швеции закончился матч с Грузией. Воспитанники нового главного тренера по футболу местной сборной Вилли Саньола не смогли воспользоваться шансом и сравнять счет. О дебюте Саньоля рассказывает Серго Бригвадзе.
Дебют Вилли Саньоля в качестве главного тренера сборной Грузии по футболу и первое поражение. В сыгранном на выезде против национальной команды Швеции отборочном матче чемпионата мира 2022 года грузины уступили противникам со счетом 0-1. Единственный гол забил Виктор Клаесен. Но и у подопечных Саньоля было несколько шансов сравнять счет. Один из таких упустил нападающий Георгий Квилитая, сказал тренер на пресс-конференции после матча.
Очень сложно так сразу оценить этот матч. Думаю, обе команды могли забить гол. Швеция была лучше, потому что они воспользовались своим моментом. А мы не смогли. Тем не менее, я горжусь игрой, которую продемонстрировала моя команда. Игроки сделали все для того, чтобы добиться успеха. Мы вывели на поле много молодых футболистов. Во втором тайме мы показали игру, которую хотелось бы видеть в будущих матчах.
Но у болельщиков всегда свое мнение. На официальной страничке Федерации футбола Грузии в соцсети Facebook они оставили более 1000 комментариев. Абсолютное большинство из них – негативные отзывы о новом тренере сборной.
Вообще, у Саньоля правильный подход к футболу, но не к грузинскому. Тут совершенно иная реальность. Я считаю, что нашей сборной нужен грузинский тренер, который хорошо знает положительные и отрицательные стороны команды.
Написал один болельщик. Есть среди них и те, кто негативно отзывается об утвержденном составе. Например, один из подписчиков пишет.
Мы вновь проиграли. Проиграла не команда, а тренер. В первую очередь состав был плохой, во вторую замены были ужасные. Какой смысл был в замене тренера, если состав команды все равно назначался по знакомству? Добавлю, Кашия показал высший класс.
Впрочем, немало и тех, кто призывает любителей футбола к пониманию. Один из таких болельщиков написал.
Почему мы ругаем парней? Вы можете объяснить? Они что, не сражались? Проиграли с большим счетом? Не бегали? Уступали в каком-либо компоненте?
Такого же мнения придерживается и спортивный журналист Отар Маглакелидзе. Поводов для ликования, конечно, нет, говорит он. Но радует тот факт, что впервые за долгое время в команде наблюдаются
хоть какие-то изменения.
Первое, что мне понравилось в этом матче, это то, что в нем хорошо сыграли дебютанты, которые впервые играли за сборную. Я говорю о Григоле Чабрадзе и Гурами Гёрбелидзе. Их поставили на ответственные позиции – защита левого и правого флангов. Мы много матчей проиграли из-за плохой игры на этих позициях. Я думаю, ему не стоило заменять Хвичу Кварацхелли. Он лидер сборной, несмотря на то, что он был инертным в первом тайме. Он из тех людей, которые могут в любой момент решить судьбу игры. Когда ребята вернутся, расскажут, что стало причиной такого решения. Сейчас говорят, что ему было плохо. Конечно, поражение нельзя назвать хорошим стартом для тренера, но качество игры было неплохим. Радует то, что мы увидели другую сборную, которая, я надеюсь, скоро окончательно сформируется.
В целом, как и наставник грузинской сборной, Маглакелидзе считает, что пока рано судить об успехах или провалах сборной. Стоит дать Саньолю больше времени, чтобы увидеть изменения, которые он может привнести в команду. Кстати, следующая игра состоится уже через 2 дня. Грузия сыграет в отборочном матче чемпионата мира против Испании. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.